Так, приветствую вас, Людмила, рад вас видеть, как всегда на фоне моста во Владивостоке или в Сан-Франциско, Золотой мост. Дай вам Бог здоровья, вам передаю поклоны, молитвы, любовь от всех наших во Христе прихожан. Любовь Алипова. Али. Али есть, али нет. Рады вас видеть на заднем плане. Там тоже ваши друзья думают скрыться. Ничего у них не получится. Марика где-то в хорошем интерьере. Новаковский. Где граф Новаковский? Один. Одна только пани Новаковская. А, ну слава Богу, ну слава Богу. Александра, рад вас видеть, вашу улыбку оптимистичную. Вот наши погорельцы. Скоро-скоро к вам приедем, я надеюсь. Кто еще у нас сегодня? Сергей Трифилин, наш американский бренд. Мария Батюнина, очень у нее ласковая фамилия такая, близкая к духовенству. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это Оля. Все время, Оля, вы шифруетесь. Очень шифруетесь вы успешно. Нина Александровна, приветствую вас. Было приятно недавно вас видеть на форуме недоделанных рифмоплетов. Вы нас утешили вашим словом добрым. Вам поклон от Алексея, состоявшегося уже, Ваганта, лирика. Ирина Логвинова хочет выглядеть очень умной, поэтому на фоне книг всегда она видна. Кто еще у нас? Аня, грустным видом заболевшая. Как там у вас? Ангина ваша, я надеюсь, не развивается. Завтра поедете в заснеженную Оптину, там вас вылечат. Марина Кенгурини всегда нас поддержит своим молчаливым присутствием. Сербы Младеновичи, приятно тоже вас видеть. Батюшка Дмитрий, благословите, надо начинать, а то здороваешься. Народ все равно обижается. Мало вы про нас сказали, мы ждали комплиментов и прочее, прочее. Я вас приветствую, дорогие соотечественники. Анна, рад вас видеть тоже. Мы вступаем с вами в воскресенье предпранства Христова. В воскресенье перед Рождеством Христовым. Остается у нас ровно неделя, последняя неделя наших трудов, трезвения. Трезвения, то есть сосредоточения на той глубине, где сокрыта Божья благодать. Посмотрите, пожалуйста, дорогие друзья, вот здесь у меня лампадка, а за нею три волхва, Валтасар, Каспар и Мельхиор, они тянут ручки, так вот указательные персты к небу. Это извлечение из Псалтири святого Албания, то есть рукописная, инкунабл, рукописная книга. И вот волхвы на коняшках и смотрит на Вифлеемскую звезду. Изображена она совершенно правильно, восьмиконечная. И как дети они тянут свои руки, преподобные руцы, без гнева и сомнения. По слову апостола Павла, тянутся всей душой к источнику этого божественного света. И наши розочки тоже, видите, застыли. Тоже они тянутся туда, где сияет невечерний свет божественной благодати. Как важно у этих древних мудрецов Валтасара, Гаспара и Мельхиора позаимствовать сокровенную свойство души. Они на земле не оставили ничего. Все их внимание устремлено к Вифлеемской звезде. Кстати, не думаю, что это внимание было экстраполировано, то есть вывернуто туда, в космос направлено. Так как звезда это была ангельской разумной силой, то созерцалась она верою, созерцалась изнутри человеческого духа, и им не нужно было вытягивать шеи, как жирафам, чтобы меж облаков увидеть эту странницу. То была не полярная звезда, нет-нет, не холодное космическое бездушное тело, это был ангел Господень. И ангелы, как известно, непосредственно передают нам благодать, не мысли, но благодать Святого Духа, касающуюся недр, умных недр человеческой души. Вот позаимствовать от Балтасара, Гаспара и Мельхиора хочется эту устремленность к духовному небу, к духовному горизонту. Это обращенность и к самому себе, и к Создателю, который стоит у дверей нашего сердца изнутри и просит впустить его. И только тогда, когда человеческий дух устремлен ко Христу, мы чувствуем присутствие жизни, мы, собственно, начинаем жить, душа наша наполняется и легкостью, и радостью, и незримым светом, как будто раскрывает крылья. Но едва лишь начинаем рассудочным мышлением растекаться по древу мыслью, едва лишь только фокусируем наше внимание на зримых, видимых, конечных предметах, едва лишь только вступаем во взаимодействие с окружающим нас вещественным миром, нам становится душно и скучно и грустно, потому что душа не отсюда, точнее, дух человеческий, он сотворен по образу Творца, он прост, невидим, он может вобрать в себя верой и любовью Творца, и только им и насыщается. И поэтому великая драма и даже трагедия жизни многих людей в том, что они самый мир вещественный абсолютизируют, почитают его своим кумиром, иногда даже божеством, прилепляются к нему, как мухи на клейкую ленту, повешенную посреди потолка, намертво, ножками, лапками увязают в этой клейковине и начинают задыхаться, уже не могут слипшимися крылышками даже пошевелить спиною. Прибавьте, что человеческое сердце и рассудок – это прилипалы. Они, как стружки, тянутся к магниту, так вот наши душевные чувства, воля, ум и сердце. Только отвлекитесь от Христа, Спасителя, потеряйте к Нему любовь или потеряйте знание о Нем, потеряете устремление к Нему, и вы, как рыба прилипала, взаимодействуя с этим миром, уже погрязаете в нем, зависите от него, от новостей, готовы исповедовать вместе с поэтом, сердце в будущем живет. Настоящее уныло. Что пройдет, будет мило, а может быть и не мило. И вот мир – это наемник, как мы недавно с вами размышляли. Наемник. Он подставляет себя вместо доброго пастыря. И вы его погремушками и фокусами увлекаетесь, и он мельтешит перед вами и влечет вас в туманную даль, обещает вам стрекорба, журавля в небе, манит вас, гипнотизирует вас, как очковая кобра делает такие магические движения. Я добрый, я хороший, прильни ко мне, моя крошка, я дарю тебя. Самому страшно стало. Вот. Да, а потом он смывается во мгновение, когда видит волка грядущего. А грядущий волк — это князь тьмы. Он-то через картинки этого мира, через приманки, через ирландский Irish Cream, через какие-то вкусности, через котлетку Пожарского 6 января соблазнительную, пытается вас совершенно отвлечь от света невечернего, от Христа, который есть премудрость и сила Отче и вечнующая любовь. Так вот, мир раз и скрывается, тухнет мгновенно, исчезает точка опоры. Человек рискует остаться один на один с вечностью, где уже нет грубого вещества, но со своими страстями. Не дай Господь нам потерять ориентир, Вифлеемскую звезду, на которой написано «Иисус Христос». Почему звезда сияет? Потому что в ней Христова благодать. И для нас такой Вифлеемской звездой является само имя нашего Спасителя, призываемое во тьме ночной или при ясном свете дня. Хочешь видеть эту звезду? Не теряй из виду молитву и, предстоя Господу, как дитя всегда ищет своего родителя, призывай его с возможным посильным вниманием, вкладывая и ум, и чувства, и сердце, и душой обнимая, и телом вбирая. Господи Иисусе Христе, помилуй, услыши, сохрани, спаси, прости, очисти, Иисусе Христе. Тебе себя вверяю, всех своих ближних, сама себя и весь живот мой тебе, Господу, предаю, поминая Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресную Деву Марию, всех святых, Господи Иисусе Христе. Тебе иду ощупью, маленькими шажочками, неспешно, но с постоянством, с великим целеустремлением, подобно Гаспару, Валтасару и Мельхиору, которые шли через какие-то безлюдные места, пересекали, может быть, одну или другую реку вброд или по утлому мосточку, а может быть, шли в ночное время в лесистой местности, боясь диких ли зверей, барса горного или какого-нибудь леопарда пустынного, а еще больше разбойников, лихих людей, промышлявших этим нечистым ремеслом, а прибавьте еще солнышко дневное, на солнце плюс 53, а прибавьте еще случайный ночлег, когда вдруг перепад температуры до плюс 10, плюс 7, пронизывающий холод. Не знаю, хватало ли им припасов, все-таки они с собой везли сокровища, сохранившиеся поныне в одном из монастырей, по-моему, святого Павла на Афоне, и злато, и ростный ладан, и тягучую душистую смирну. Наверное, особенно не роскошествовали, консервов тогда не было, тунцы в томате отсутствовали, шпроты прибалтийские под санкциями. Что там еще? Крабовые палочки из пластилина из резины тоже отсутствовали, поэтому запасы были очень ограничены. И вот они на эту звезду взирали, к ней они простирали свои руки, и когда она появлялась, то их сердце распространялось, раскрывалось, они чувствовали великое успокоение, умиротворение, потому что все оставили, все вменили за ссор, за суету. Они знали, что воссияет звезда от Иакова на востоке, и пошли к ней, избрав ее своим сокровищем, чая, что та приведет их к таинственному неведомому Богу, и для них сокровище богопознания, богообщения будет все, ради чего они и дом родной, и сродников, и нажитое имение все оставили за своей спиной. Вот так и христианин на дню чуть только позабудет, очнется, вспомнит: «Господи Иисусе Христе, прости меня, я позабыл тебя, я увлекся чем-то несущественным, мою изменчивую, переменчивую, нечистую, неверную, прелюбодейную душонку прости и любови своей привяжи к себе, дотронься своим бесшим перстом до моего кровоточащего гордостью, тщеславием, похотью, гневом, нечистого сердца, устави ток этих темных помышлений, исцели мя, Господи, уязви своей любовью и даруй мне в перстах, то есть в груди своей, носить Твое Всесвятое имя, дабы через это молитвенное припадание мне всецело отдаться водительству божественной благодати. Вот тут-то душа обретет ту полноту и радость бытия, которые ей не снились, которых она в телевизоре не видела и ухом на радио Орфей не слышала, и на сердце с детских лет ни в какую новогоднюю ночь, ни на какой кремлевской елке не поселялась эта радость. Господи Иисусе Христе, соделай себя осязаемым мною, дабы я верою прилеплялась к Тебе, так молится человеческая душа, ибо Ты один сущий, Ты единый существующий, кроме Тебя нет никого, и без Тебя у нас имеется только бывание, бывание, то есть призрачное существование, но качество жизни наше, вот это бывание, сколько Ты не прожил лет, 25, 48, 64, 78, а еще в силах 81. Качество жизни наше бывание не имеет. Это все суета и всяческая суета. Это движение и мельтешение дней, которые уходят в небытие. Жизнь – это Ты, распятая и воскресшая любовь, Господи Иисусе Христе, пошли мне Духа Твоего Святого, ибо едва лишь Дух Твой зиждительный прикоснется, и душа раскрывается, как цветок, вот как эта роза, начинает вдыхать аромат божественной благодати, мгновение останавливается, течение времени уходит куда-то в сторону, и душа согревается дыханием Господа Иисуса, она живет, и все в ней становится торжественно и чудно. Вот у вас хорошая фамилия, Новаковский, не измышляли об этом, нет? Это не связано с Новокаином. Новаковский это вот, понимаете ли, обновление. Каждый новый день приносит нам какую-то новую частичку божественного бытия. Мало кто может похвалиться такой, как у вас фамилия. Вот Младенович – хорошая фамилия. Младенец, чисто не мыслящий, а чисто молящийся, верующий в любовь божественную. Что касается Алипова и товарища Алипова, я даже не знаю, как трактовать вашу фамилию Алипова. Алипова. Алло. Алло. Али есть, али ее нет. Алипова, Липова. Какой-то липовый чай, это неплохо, конечно. Неплохо, успокаивает. Вот, дорогие друзья, мы с вами давайте посмотрим, что у нас с волхвами в нашей книжечке связано. Давайте про эту звезду я прочитаю про звезду. При всех о грехах, что делать, другого пособия у меня нету. Писали многие о звездах, но кто когда за ними шел, забыв свой дом, семью и отдых? Звезду увидел Мельхиор и обратился к Валтасару, как знатоку священных книг, чтобы, владея Божьим даром, тот к Слову Божьему приник, владея вещим даром. Скажи, что о звезде чудесной нам ветхий говорит завет? Когда столетием станет тесно, внезапно воссияет свет спасения из Иудеи, к нему-то и ведет звезда. Длиннее становились тени, Валтасар сомкнул уста. Из сумерек с походной кладью друзьям является Гаспар, красавец молодецкой стати. Поверитель, вчера я спал, как луч таинственный под утро вдруг осветил мое окно. О, Валтасар, Астронов мудрый, я чувствую, мне суждено идти за чудную звездою туда, куда укажет Бог. Взяв ларь со смирной и смолою, хочу оставить их у ног новорожденного Мессии. Так в сердце мне вещает дух. Все трое, помолчав, судили привычных дел оставить круг. Путь ожидал волхвов далекой. Покинули свой град едва, как тотчас чистому их оку предстала дивная звезда. Сережа Трифилин, это вам посвящается стихотворение, потому что вы, как и я, любите бродяжничать, любите пилигримство, любите без кола, без двора, по Флориде пустыны. Здесь банан сорвете с чужого имения, здесь кокосовый орех сам собой упадет. Так они и жили. Что нужно Божьему человечку? Грешный человечек не просил у Бога ни злата, ни парчи, ни одеяния. Помните такой есть народный стих? Грешный человечек съел свой банан, примостился под пальмой, да и помолился: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Ну и в завершение, прежде чем я приступаю, дорогие друзья, мне сегодня опаздывать нельзя, надо закончить в 10:05. Давайте-ка посмотрю еще сюда, вижу, вот волхвы уже пришли к Спасителю, и в последней части этого лирического размышления находим такое. «Вдохни, богомладенец цветоносный, мне благодать в израненную душу. Увы, я не нашел ни ладан росный, ни смирну. Обойдя моря и сушу, я вместо златы веры темный камень земных печалей в сердце черством прячу. Грудь сожигает чувственности пламя. Но павший ниц я в покаянии плачу и верю примешь царственной любовью. Она причина твоего явления. Мир искупить божественную кровью ты восхотел для нашего спасения. от яслей веет кротким Божьим духом, и от пелен льняных благоуханьем. Дождь низведи на сердце Иисусе, водой живой утоли алканье. Нас сохрани под чистыми лучами звезды, сияющей над Вифлеемом, пришествие второго, Боже, чаем, и обновление земли и неба. Вот, дорогие мои новаковские, сегодня, видите, я пристал к вам как банный лист, потому что чисто педагогически, методически нужно выбрать в коллективе слушателей жертву. Понимаете? Болото что-то нас не балует своим вниманием, видимо, занесло снегой, пургою, и поэтому пришлось проникнуть прямо в Варшавское королевство, на проспект, как я понял, я пришел на проспект Адама Мицкевича, дом номер 34/7, шестой этаж, квартира 151, Новаковские. У нас давняя дискуссия, два мнения. Первое мнение. Надо верить, что мы спасемся, находясь в лоне церкви, приобщаясь святых тайн. Апостол Павел говорит, верую мы спасены, спасены в надежде. Ко Христу устремляясь, мы не можем не возлагать на Него полноту упования. Аще будешь надеяться на Него, то, конечно, Господь сам тебя очистит, осветит, прижмет к своей груди. И надежда — это якорь, который брошена в вечность. Якорь, брошенный в вечность. Надежда не посрамляет. Вот. Я, Господи, грешная и немощная, но верю, что Ты, Господи, меня помилуешь и спасешь. Ну, а как же иначе? А как же иначе? Любовь ко Христу последуется надеждой на Его милость. Если мы надеемся на Господа, то есть простираем к Нему наши руки, то Господь вкладывает в эти руки свою манну, свою благодать. Невозможно веровать и не надеяться. Надежда — это стремление младенца оказаться в отеческих объятиях. Это совершенно естественно для души, у которой возжжена лампада веры. Какие такие другие мнения могут быть? Ну, давайте почитаем. Ин суд Божий, ин суд человеческий. Есть такое изречение, именно поэтому мы никого не судим, никого. Но на всех смотрим как ангелов. Вот у меня здесь такая избушка, теремок, вижу, тут сидят утята, лягушата, медвежонок Сергей Трифирин во Флориде. Все на своих жердочках сидят, кто чирикает, кто хрюкает, кто попискивает, но все Божьи зверушки, мальчишки и девчушки, и всех веряем милости Божьей. Вот что значит приведенное вами изречение. Даже причастие и жизнь в лоне церкви не дает безусловной уверенности во спасении. Господа, сегодня только мы читали Евангелие. Вот будут стучать в дверь домовладыки, на улицах наших ты учил, и мы ели и пили пред тобою. Лоно церкви и таинство – необходимое условие нашего освящения. Но, восприняв дары, нужно над ними потрудиться. Нужно удержать в своем сердце благодать. Нужно возблагодарить Господа. И все это называется трудами трезвения и покаяния. А не так, как утка, знаете, проглотила, и мгновенно все прошло через нее. Поэтому есть два весла, два крыла. Молитва, таинство одно крыло, и труд покаянный, трезвение, борьба, спасительное напряжение. Вот два слагаемых. Безусловная вера во спасение лишает священного трепета в ожидании суда. Позвольте не согласиться с вами. Вера во спасение как раз дает человеку трепет, благоговение. Он боится потерять милость Божью, боится омрачиться умом, боится потерять детское дерзновение пред лицем Небесного Отца. Вообще, я как бы отнимаю у Бога принять право решения обо мне. Ну, это какая-то литературщина, вы меня простите. Отнимаю у Бога право принять решение обо мне. Давайте-ка почитайте старца Порфирия Ковсоколевита, который, имея полноту любви к Иисусу Христу, Спасителю, даже уже в своем завещании духовным чадом, беседуя с Богом, говорил: «Господи, я самый плохой, ничего не достоин, и тебе принадлежит право, как ты хочешь, так поступи со мной, куда ты меня возблаговолишь поместить, это твое право неотъемлемое, лишь бы, Господи, мне любить тебя, лишь бы мне служить тебе, лишь бы мне быть тебе преданным, а куда ты меня, Господи, определишь, и куда ты меня своей десницей, на какую полочку положишь, Господи, это все за Тобою, я ничего не достоин. Не лиши меня счастья любить Тебя и служить Тебе». Я думаю, что вот это опория мнимое противоречие двух мнений снимается как раз выражением полноты преданности Христу. Когда мы самое спасение вверяем в Его руки, нам, кстати, важно не спасение эгоистически понятое, а то некоторые спасением называют продолжение земного бытия только за гробом, чтобы был и жалюзи, и кондиционер, чтобы не поддувало, и санузел был совмещенный, вот, если можно поближе к центру райского блаженства, чтобы можно было на святых смотреть. И сидишь там в себе и в ус не дуешь. Смешно, правда? Даже вот Екатерина Боинова и та улыбается, когда это слышит. Вот. Но, Господи, самое великое мое счастье на земле – предстоять Тебе, дышать Тобою, устремляться к Тебе, признаваться к Тебе в любви, сохраняя верность душе, служить Тебе, а остальное все приложится. Я вот смотрю на Новоковских, у них такая улыбка до ушей, как у чеширского кота. И даже сомнения не возникает, что этих смиренных поляков Господь уже зачислил в небесный Иерусалим. Надоел я вам, а вот не надо садиться на первую парту. Можно ли духовным людям вымолить еще живущего на земле человека для Царства Небесного? Мы все, дорогие друзья, созданы для того, чтобы, войдя в Царство Небесное, помогать входить туда и другим. Я, ты, он, она вместе, целая страна. Единственное, что важно, чтобы этот человек не упирался, как козел, копытами и рогами, не упирался всем своим козлиным существом, не бодался с ангелами-хранителями, но как овечка, тонкорунная, блеял бы: «Я хочу, Господи, помилуй, помилуй!» А если он, знаете, как какой-то затравленный волчонок кусает руку, десницу Божью ему протянутую, то Господь не нарушает свободы, но терпеливо ждет, А мы нашими молитвами как раз призваны помогать, Господи, умягчи, просвети, Господи, даруй этому человеку смириться, дай ему познать свое собственное счастье, как мы познали свое несчастье в отчуждении от Тебя. Господи, помоги ему обрести веру с познанием Тебя и любовь к Тебе, веру в Твою милость. Так вот мы и молимся друг за друга. Как совместить притчу о богаче и Лазаре, богаче и Лазаре, в которой ясно сказано, что между адом и раем пропасть? Тем, что церковь молится об упокоении усопших. И, возможно, таки переход через эту пропасть по молитвам церкви. Дорогие друзья, притча нуждается в правильном истолковании и понимании. И пропасть между адом и раем – это, что это? Эта пропасть великая, она заставляет нас размышлять о том, насколько ответственен каждый шаг, каждое слово, каждый импульс здесь на земле. И импульс в пользу добра, то есть пожалеть, простить, всего-то навсего, полюбить. Это движение к свету. Осуждение, злая характеристика, обида, ожесточенность, нежелание простить – это вектор, направленный в ад. Для того нам эта притча дана, чтобы мы боялись хотя бы на одно мгновение оказаться на стороне богача в его толстокожести, в его равнодушии, в его гордостном самоутверждении. Что это за пропасть? Это пропасть человеческое произволение. Только ты можешь перейти эту пропасть, а Бог эту пропасть за тебя не перейдет. То есть, если ты закоснел во зле и не сделал сам шага к отверстым тебе объятиям Христа, то за тебя этого шага благодать не сделает, благодать не насилует. Ведь мы только что с вами вспомнили слова Христа: «Стою у сердца вашего и стучу, отворите мне, и кто впустит меня, я войду и буду вечерять с ним». Эта пропасть есть человеческое свободное произволение, ничем не принуждаемое. От тебя зависит, все в твоих руках. Сделай шаг, и Бог сделает тебе два шага. Так что давайте будем разуметь правильно язык притчи, и речь идет не о каких-то действительно непроходимых оврагах и буераках, а речь идет об импульсе твоего свободного произволения. Наш ли си или от супостат наших? Выбираешь свет или тьму? Господа Бога или мир сей возле лежащий? Выбираешь собственный эгоизм или жертвенную любовь? И Господь так и говорит: вот пред тобой жизнь и смерть. Избери жизнь, чтобы жить. А что это значит избрать жизнь? Алчущего накормил, жаждущего напоил, нагого босого одел, странника пустил в дом, навестил болящего, посетил сидящего в темнице. То есть речь идет об открытости человека навстречу добру, о стремлении пожалеть, всего-то навсего полюбить, мгновенное движение навстречу Христу и ближнему в глубинах твоего сердца. Вот ты и перешел эту пропасть. Благословите приобщиться на ночной литургии и успеть проехать еще 80 километров. Бог да поможет нам преодолеть 65 верст, то есть 80 километров, с наступающим новолетием, ну, знаете, завершением финансового года. Новолетие — слишком высокое слово. Слишком высокое слово. Новолетие в руках того, кто держит времена и сроки и лета в своей власти. А если мы еще с вами лишь готовимся к Рождеству Христову, то это, знаете, гражданский финансовый Новый год. Наступающий финансовый Новый год – это чуть-чуть подымется инфляция, чуть-чуть подорожает трафик, метро там на 6 рублей, наступающей инфляции, пожалуйста, вас поздравляю. Ну, это так, немножко я позанудничал, конечно. Посмотрим дальше. Как сделать, чтобы младенец Христос навсегда поселился в твоем сердце? Христос уже поселился в нашем сердце навсегда в таинстве крещения нами воспринятого. У нас в душе нерукотворные ясли, в котором Христос пребывает своей благодатью, Духом своим святым. Вопрос... Пожелал ли ты восприять от Пречистой Девы Марии, праведного Иосифа, или вот этого ослика, который там, упустив ушки, тихонечко боялся даже дышать рядом с Воловьей кормушкой? Взял ли ты у пастухов или у Гаспара, Валтасара и Мельхиора частицу вот этого благоговейного, тихого расположение сердечного. Сами подумайте, в Вифлеемской пещере Спаситель, свет не вечерний, он заполняет весь мир своим присутствием, все вокруг оживает по преданию, виноградники энгадские расцвели, и вся природа возликовала о явлении Спасителя. В пещере священное безмолвие, тишина. Пречистая Дева в благодарственной молитве склоняется над божественным отрочатем, взирает на его невыразимую словом красоту. Тут святой Иосиф, оперевшись на посох, тоже к небесному Отцу обращается. Тишина, тише гладь и Божья благодать. Как сохранить Христа, чтобы он поселился в твоем сердце? Вот и посмотри на себя, когда ты начинаешь орать дома. А, да сколько это будет продолжаться, я кому сказала? Это что такое, опять немытые чашки? Свиньи или что там такое? Все, я больше не могу, я ухожу, все, руки заламывают, вот, какие-нибудь рыдания такие, то, не дай бог, еще кочергу схватит, как фурия Ириния бегает по 25-метровой своей малогабаритной квартире, как сахарная бомба водородная. Сами понимаете, в мире место Господу. В мире место Господу. Необходима тишина ума и сердца. Необходимо деликатное, благое расположение к людям, предоставление им всего доброго, как вот пан Новаковский говорит: «Солнце мое, светик ясный, ты иди готовься ко сну, а я еще здесь немножко пошастаю, мне нужно черепашку водяную, сменить ей водичку, нужно погулять с миниатюрным Колли, вот, нужно, мало ли что мне нужно, отдохни, спи, усни, мой друг родной, дверь ни одна не скрипит, мышка за стенкою спит». Рыбки у Знаете ли, если вы такое стараетесь, доброе, ненавязчивое, мирное расположение в отношении людей усвоить, чтобы никто вас не боялся. Как сказано, начальствующий не должен быть страшилищем для подчиненных. Вы не баба-яга, чтобы в ступе вот так вот витать над домочадцами и этой самой суковатой палкой стучать об эту ступку. Вот. Уеду к Кощею Бессмертному навсегда. С одним зубом баба-яга там грозится выйти замуж. Так что, дорогие, давайте будем стараться любить уединение, а в час общения друг с другом иметь светлые лица и больше помалкивать, как я это делаю, больше давать высказаться соседу. Как избавиться от мечтательности? Мечтательность очень вредна, потому что за мечтательностью, то есть привычку мыслить образами, скрывается, не скажу кто. Именно тот самый, который искушал праведного Иосифа, обручника, рисуя ему, я не говорю, что тот принимал эти образы, какие-то картины, недостойные самого праведника и уж, конечно, пречистой девы, которая оказалась имущей во чреве от Духа Святого. Мечтательность есть непосредственно деятельность лукавого. И мечтательность тем опасна, что она начинена краски, которыми создается вот этот мечтательный рисунок, являются страсти человеческие, а живописец сам лукавый дух. Поэтому человек, привыкший не борющийся с мечтательностью, он находится на крючке у падшего ангела, и сердце его становится совершенно открытым для проникновения туда демонических интенций, космических бесовских импульсов. Поэтому, если ты хочешь почтить Христа и сокрыться с ним в Вифлеемской пещере своего духа, нужно объявить войну мечтательности, дурным ощущениям и худым помыслам, но не сталкиваться в лоб, а взять щит и меч молитвы Иисусовой. Так учат современные греческие афониты. Не вступай в рукопашный бой, не собеседуй с помыслами, не противоставляй одним мечтам другие мечты. Это путь к дополнительному отягощению и пленению. Но устремись к Иисусу Христу, который тебя ждет, говоря в глубинах твоего духа, приглашая тебя, приди ко мне, душа труждающаяся, обремененная собеседованием с помыслом, и я успокою тебя. Вот уже близко лето Господне благоприятное, я пришел отпустить измученных, исцелить измученных сердцем. Я пришел возвестить вам свободу, дабы нищие благовествовали и хромые получили исцеление. То есть ко Христу вектор внимания направить в глубины своего духа и уединиться там со Спасителем, несмотря на помысл уже и на мечтания, которые тебя будут оплеплять со всех сторон, как если бы ты уже вот как невеста, ты находишься в чертоге с женихом, а там за окном разбойники устраивают свистопляску. Иногда появляются в окнах и делают страшные рожи, и пугают, или кричат, она наша, мы с ней прелюбодействовали, это наша нажива, иди сюда к нам. Нет, ты уже у стоп Христа, вчера, будучи гадаринской и бесноватой, сегодня в одеянии и с просветленным смыслом ты, как Мария, сидишь у стоп Христа и внимаешь его словам, не сводишь с него взора, и тебе спокойно и мирно, потому что твой Господь, вселюбящий, всеблагой и всемогущий, никому тебя не отдаст. Он своей любовью тебя обымает и хранит, и ты в общении с ним обретаешь жизнь. Я верю в Бога, вот и все. От веры моей славной меня никто не отберет, сказал, будучи маленьким мальчиком, нынешний батюшка, отец Стахий. Я русский, православный. Просим, чтобы у недоброжелателей было все настолько хорошо, чтобы они забыли нас, грешных, и не отягощали свои души гневом, обидой, раздражением. Вот так молятся наши младенцы Георгий, Светлана, Анна, Дмитрий. Господи, утеши моих недоброжелателей, тех, кто смотрит на меня с завистью или из-под лобья, или вынашивает какие-то худые намерения. Господи, дай им все, чего они желают. Гордому дай коня, жаждущему власти навластвоваться в сласть. Господи, не забудь про меня своей благодатью, а им всего хорошего, и любящих, и ненавидящих мя. Помилуй, Господи. Тебе их отдаю со всеми потрохами, да успокоится их сердце, да забудут хотя бы на малое время святок обо мне грешном человечке. Хорошую молитву вы нам предложили. Евангелие от Марка, что означает цифры 5007 хлебов? Так, потом 5 400 насытившихся. Минутку, у вас тут секунду. Сначала было 5000, и они насытились от них, осталось 12 коробов. 12 коробов осталось, правильно? А во второй раз Господь 7000 народа, не считая жены детей, 7000 насытил, и осталось 7 корзин. 7 корзин. Вот. Почему от 5 хлебов больше остатков, чем от 7? Как апостолы не увидели чудо насыщения, в третий раз думают, что им не хватает хлеба. Что касается их переправы на другой берег Генесарецкого озера, когда они думали, что Спаситель об обыкновенном хлебе говорил в словах «берегитесь от закваски фарисейской», то Господь им прямо сказал, в чем их беда. Неужели сердце ваше ожесточено, да сковано земными попечениями, омрачено по причине этой скованности? Так ведь и у нас бывает. Мы забываем, сколько раз Господь нас вызволял из самых драматичных обстоятельств. И все равно волнуемся, все равно переживаем, все равно думаем, что мы оставлены без попечения. Ожесточенность, то есть омраченность, ограниченность человека, который сам борется с жизнью, не в силах будучи поддержать свое благобытие, забывая о спасающей и питающей десницы Божией. Что касается... Это не математический склад ума совершенно. Тут никакой нет математики. Есть символика. Символика чисел Священного Писания. Я вам предлагаю в качестве домашнего задания найти, что вам посоветовать, Максима Исповедника. Максима Исповедника, ответы фаласию. И святому Максиму задаются вопросы по Священному Писанию, и он своим небесным умом за буквальным смыслом находит иной высший смысл, относящийся к глубинам нашей природы. Вот. Ну, сейчас, наверное, времени особо нет размышлять на это. на эту тему, хотя, признаться, я тоже останавливаюсь на этом своим вниманием. Ну вот вам домашнее задание, нам, пожалуйста, потом распечаточку принесите, найдете. Не хватает внимательности. Надо было бы в молодости тренироваться, чтобы сейчас было легче. Очень хорошо, что мы признаем свою рассеянность, это начало собирания, трезвения. Внимательность, вы правы, это кондицию sine qua non, условие, без которого невозможно продвигаться по пути единения с Господом и стяжания божественной благодати. Но если вы чувствуете проблему, если вы признаете, что в юности слишком были увлечены ансамблем «Ласковый май» или «ДДТ», или ходили, может быть, в Лужники смотреть матчи «Локомотив Зенит», орали там «Шайбу с шайбу», «Гол!» Помните, Озеров такой был комментатор. Безусловно, все мы отдали этому миру, увы, юные годы, но не мерую Господь дает благодать Святого Духа. «Дам молитву молящемуся», обещает Христос. И поэтому я бы не пренебрегал и даже просить у Господа: «Господи, даруй мне это внимание, внимательность, Господи, научи меня не рассеиваться, возвращаться к словам молитвы, помоги мне прильнуть к Твоему святому имени, научи меня отрезвению, Господи, Ты видишь, я немощен, я слаб, без Твоей помощи у меня ничего не получится, но я как ребенок исповедую искренне свою немощь, Господи, помоги мне, Иисусе Христе, помилуй меня, и победа будет за нами». Как научиться не смешивать истину с тем, что некоторые из отцов называют «темный двойник церкви»? Ну, если вы про меня, то, конечно, старайтесь свет веры не смешивать с ограниченностью темного двойника, и сами получаетесь в Евангелии, в святых отцах, а главное, будемте молиться об очищении ума и сердца. Вы не имеете нужды, чтобы кто-то вас учил. Так свидетельствует Иоанн Богослов. Мы имеем помазание, которое учит нас всему. Помазание – это дар Святого Духа. Как не смешивать, не разочаровываться? Дураки только разочаровываются. Нельзя быть лопоухим, любопытным и страдать излишней доверительностью. Внимайте себе. Помните, как апостол Павел учил апостола Тимофея? Внимай себе и Писанию. Вникай в себя и в Писание. В себя вникай, то есть беседуй с Господом в глубинах души своей. И так спасешь себя и всех, кто с тобою. Или ведение рассудительности есть только у святых людей. Так вы все крещеные, мы все крещеные, значит, мы освящены Богом. Важно лишь только разделить теперь пшеницы от плевелы и вспомнив, что мы вместе с панами Новаковскими принесли обеты чистоты и верности Христу, держаться неуклонно этих обетов. И все, что Господу противоречит, все, что Ему не угодно, мы от всего этого открещиваемся, а все, что Господом благословенным, мы то прижимаем к сердцу. И потихонечку благодать Господня восполнит все нам недостающее. Куда пропадают вопросы? Попол вопроса и вашего ответа в готовой видеоверсии Zoom-конференции. Вы знаете, иногда в прямом эфире что-нибудь скажешь не то. И потом мне... Здесь у нас же 15 специалистов работает. Как вы думаете, один специалист по звуку, другой специалист по розам, третий специалист по иконописи, четвертый специалист, собственно, по видеоизображению. Вот они сидят ночами, вот я уже заложил дачу, продал все, что можно было. Они говорят: «Батюшка, все равно не хватает, ничего не хватает». что-то я не то уже говорю, по-моему. И, соответственно, иногда говорят: батюшка, вы знаете, вы тут в вашем ответе склоняли в различных падежах, склоняли главу Центробанка. Она ведь тоже смотрит зум-конференцию. Я говорю: вырезайте ее. Как вырезаете? А вот так, жик-жик-жик, уноси готовенького. И поэтому уже вы получаете в Ютьюбе уже такую обезжиренную, обезвоженную версию с эмульгаторами и ароматизаторами, аналогичными живым микроэлементам. Допетрили? Так, ну что же, господа, мы с вами худо-бедно справились с нашей программой. Я всех благодарю за ваше снисхождение, терпение и любовь. Еще раз поздравляю всех с днем преподобного Ильи Муромца. Так, так, Ильи Муромца. И давайте-ка помолимся за нашу Матушку Россию. Господи Иисусе Христе, призри на люди Твоя, вопиющие Ти день и ночь о Отечестве нашем земном и небесном. Огради, Господи, нас силой честного житворящего креста, соблюди и сохрани воинов, спаси и помилуй мужей разума и силы, умудри власть придержащую. Даруй, Господи, единомыслие и мир людям Твоим. Отжени, Господи, от нас ненависть и гордыню, положи преграду злу, которая исходит от творящего злое, и даруй нам едиными устами и сердцем прославлять Всесвятое имя Твое, молитвами Богородицы и всех святых, а также матери Иеронимы, протерея Дмитрия, Александры Тим, потом Елены Ивановны, кого еще сегодня не поприветствовал, Галины Михайловны и всех участников нашего вечернего собеседования. Прошу у всех прощения. До скорых встреч. Спаси вас, Господи. До свидания.